слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен любви. И в силу безбрежности слова «любовь» мы будем говорить, стараться поуже. Мы будем говорить о любви Божией. У нас сегодня в студии психолог Александра Григорьевна Имашева и миссионер, проповедник Максим Владимирович Амосов. Наверное, я начну с вопроса простейшего. О том, вы понимаете, вот если человеку, мужчине, во всяком случае, я прошу прощения, в данном случае буду говорить по личному опыту, вот представим себе, что мужчине говорят, вот эта женщина тебя любит, традиционный ход в разных водевилях и драмах, и мужчина весь преображается и начинает смотреть на эту женщину, непрестанно получая подтверждение того, что она его любит, хотя она, может быть, вообще даже не обращает на него внимания. Он всю информацию, если можно так сказать, все происходящее начинает интерпретировать как проявление любви этой женщины к нему. Окружающие смеются, публика аплодирует, а бедолаге-то ведь когда-нибудь будет очень плохо. И это первый, я думаю, вопрос, извините меня, атеиста или адвоката сатаны, или самого сатаны. А с чего вы взяли, что он вас любит? Максим Владимирович.
Ну, я думаю, что как минимум есть два источника для, для моего глубокого убеждения, что Бог меня лично любит. Первый источник, он самый простой, это Библия, где об этом написано черным по белому. И второй источник – это мои собственные наблюдения за жизнью, за тем, как она происходит вокруг меня на протяжении многих лет. Если взгляд не предвзятый, то довольно трудно не заметить того, какой любовью и заботой каждый из нас окружается самим Творцом.
Александра Григорьевна?
А я вот как женщина, я просто это чувствую. Чувствую Божью любовь.
С этим ответом я тоже очень часто сталкиваюсь. Он вызывает у меня благоговение перед женщинами, которые действительно говорят, причем с одной стороны, благоговение, с другой стороны, протест, потому что женщина, и я ей верю, я вижу, что она совершенно их. Более того, я как верующий человек понимаю, о чем она говорит, что там вот в последний момент вот этот какой-то там материнский капитал куда-то там перевести, подписать бумажку какого-то крупного начальника из мэрии, и все это висит, и все это страшно хрупко, и чиновники, в общем, занимаются московской волокитой, и вдруг в последний момент, вот буквально до обеденного перерыва, подписал. Так это сотни тысяч. Вот. И я, говорит, вот чувствую, что Господь меня любит, что вот все это так вот происходит. А почему не предположить, что это просто случайность, все то, что вы, Максим Владимирович, называете наблюдениями?
Ну, вы знаете, мне вот очень понравилась ремарка Александры. Кроме вот таких вещей, как Библия и наблюдения, существует очень важное такое понятие, называется оно личное отношение с Богом. Тут речь идет уже не просто о чувствах, как интуиция или, я не знаю, что, эмоции. Речь идет о личном опыте общения с Творцом, который есть у многих верующих людей.
У многих верующих людей тоже. То есть можно быть верующим и этого опыта не иметь?
Совершенно точно. Очень, очень, очень в точку, что называется. К сожалению, не все, кто называет или считает себя верующими, имеют таковой опыт. И это печально, потому что Библия, на самом деле, однозначно утверждает, что верующим человеком может называть себя тот, кто имеет таковой опыт. Этот личный опыт общения с Богом, он является фундаментом того, что называется вера. И вот это личное общение довольно, ну, может быть, даже невозможно обойтись без слова «любовь», характеризуя эти самые личные отношения с Богом. Поэтому вот этот ответ Александра, что я чувствую, он очень мне близок тоже. И я могу сказать, что на собственном личном опыте я испытывал Божью любовь, и это есть опыт, а не догадки и не какие-то там интуитивные чувствования.
Говорил Максим Амосов. Вот к вопросу про Библию. Может быть, я уж совсем какой-то такой не протестант. Сейчас в Москве, по-моему, это целый бизнес, потому что иногда идешь и на асфальте в 20 метров надпись «Лёля, я тебя люблю», или там «Валя, прости меня». Я думаю, что это кто-то заказывает, и тебе делают такую замечательную, очень ровную надпись. Влюбленный человек не может так написать, у него руки дрожат от любви. Теперь скажите мне, вот девушка смотрит с какого-нибудь 12-го этажа на эту надпись «Валя, я тебя люблю, Саша». Она ведь сперва должна узнать этого Сашу, а потом, зная Сашу, она поймет, что молодой человек действительно ее любит, а то, что он там, значит, с ее мамой поругался, это было проявление мирского в нем. Но она сперва знает Сашу, а потом доверяет надписи «Маня, я тебя люблю, прости меня, Саша». Вот. Поэтому меня настораживает, когда говорят о Библии, как о том, что обозначает любовь Божию. Я же неверующим не скажу «возьми и читай». Я скажу это верующему или нет?
Ну, почему? Почему можно неверующим сказать «возьми и читай»? Замечательная книга, очень психотерапевтичная, пусть почитает, очень полезно.
А если я позову бизнесмена, он скажет прекрасное руководство к бизнесу?
Ну, наверное, я думаю,
а бывает любовь, которая зарождается через текст? Может, в принципе, вот контакт двух существ произойти благодаря чтению? Я прямо скажу вопрос провокационный. Я знаю ответ. Потому что мой отец и моя мать познакомились в 43-м году. Отец написал письмо в учительскую газету, что я учитель на фронте под Сталинградом. Ему пришло несколько тысяч ответов. Он ответил только одной женщине. И это была моя будущая мать. Они познакомились потом лично. И я не уверен, вот на какой стадии там можно говорить о любви. И они сами были не очень уверены. Но вначале был текст. Это патология... Война все-таки ненормальные условия, или это вполне такой распространенный сценарий?
Ну вот я знаю такой случай, когда настоящая совершенно любовь, в общем, она зародилась по переписке. Этот человек жил в Америке, еще это советские были времена. Ну, он приехал сюда в командировку, вот встретил женщину, и потом они переписывались, и зародилась любовь такая совершенно натуральная.
А вот то, что называется сайты знакомств, там ведь тоже люди прежде всего знакомятся через текст.
Да.
С вашей точки зрения это нормально?
Абсолютно. Мне кажется, это абсолютно нормально. Но они потом видятся.
Это понятно. А иначе откуда дети возьмутся? То есть, еще раз, если можно, способность говорить, читать и передавать – тогда это и способность Бога передавать себя через текст. В этом смысле Библию можно сравнить с сайтом знакомств.
Ну, я бы сказал, точнее, с письмом влюбленного, чем с сайтом знакомств.
Потому что мы не можем ответить?
Нет, мы можем ответить, но просто сайт знакомств, он, по крайней мере, у меня вызывает некие ассоциации, не совсем правильно относящиеся к вере, к Богу, к чему-то чистому. К сожалению, я могу ошибаться, я не знаком.
А вы ими пользовались?
Нет, никогда.
Тогда понятно.
Ну, может быть, да. Но вот то, что Библию можно назвать письмом влюбленного в читателя существа, Бога, то это я согласен на 100%. И очень мне нравится эта тема насчет любви по переписке, потому что я думаю, что переписка – это есть один из видов общения, и почему бы и нет. Тем более, что существует такое понятие, как такое модное слово есть, сопровождение. Сопровождение Духа Святого при этом, если присутствует, то тем более можно рассчитывать на плодотворность каких-то отношений по переписке.
Александр, можно про сопровождение подробнее в любви? Такое имеет место быть?
Сопровождение Духа Святого.
Ну, или просто Духа. Хорошо, можно я чуть-чуть иначе поставлю вопрос?
Не знаю.
Хорошо. Вот есть среди... Где впервые зарождается часто любовь? Вот растут дети, школьники, знают вот своих одноклассников и одноклассниц, вроде бы все одинаковые, и вдруг начинается в разные стороны расходятся, появляются разные личности, формируются. И первое различие, которое люди болезненно переживают, болезненно, потому что первый опыт, это как раз, что оказывается, вот девочки с Венеры, мальчики с Марса, мы разные. И сперва это испуг, отчуждение, а потом совсем даже прямо противоположное. И как в день Святого Валентина, ну, раньше это было и без Святого Валентина, вот эта вот почта, вот принесли тебе записочку, и пойди угадай от кого. И интересно, и колется, и как-то вот так вот. Так вот, различие между девочкой и мальчиком, и между Венерой и Марсом, оно все-таки намного меньше, чем различие между человеком и Богом. Потому что мы все-таки люди, пройдут десятилетия, и уровень гормонов примерно один станет у мужчины и женщины, а все-таки они любят друг друга. Но все-таки это люди. А человек и Бог – это настолько качественно нестыкуемые явления. Человек – явление, а Бог – это тот, кто создает явление. Может картина любить художника? Как мы можем говорить о любви Бога к человеку, если мы не то что из разного теста, вот одни из теста, а другой пекарь?
А я не знаю, свое творение, это любовь Бога к человеку, у вас вопрос, о любви Бога к человеку, свое творение, это очень даже можно любить.
Но это любовь сверху вниз. Для человека, мне кажется, в любви очень важно понятие равенства. Мы любим женщину, и женщина любит мужчину, я надеюсь, не сверху вниз, это горизонталь. А тут вертикаль.
А мы любим ребенка, это как сверху вниз? Или как?
Сверху вниз. Мне кажется, именно поэтому эталоном любви к Богу остается прежде всего брачная любовь. Нет? Вот Ветхий Завет, да, отцовская. Первое упоминание любви – это об отце. В Ветхом Завете эталон любви – отцовская. Собственно, первое упоминание любви в Священном Писании – это рассказ о испытании Авраама, когда Бог говорит ему: «Возьми сына твоего, которого ты любишь». Это первое упоминание слова «любовь» в Библии. Когда говорится об Адаме и Еве, там нет слова «любовь», там слово «влечение». Так Бог все-таки отец или жених?
Вы знаете, Бог – это такое уникальное существо, если можно его так называть, что, я думаю, там сочетается и то, и другое. И вот я не совсем согласен с вашим утверждением, что ветхозаветная любовь только отцовская. Достаточно вспомнить знаменитую книгу «Песнь песней», которая ветхозаветная. Там буквальный текст говорит о любви между мужчиной и женщиной, но ни у одного богослова не возникает сомнений, что речь идет о нечто большем, чем просто о любви мужчины и женщины друг к другу. А есть эта книга, есть о любви романсом, любви между Богом и человеком, между Богом и церковью, между Богом и Израилем. Там разные толкования, но именно в ту сторону. То есть я к тому, что Божья любовь, то, как Бог любит нас с вами, она сочетает в себе, безусловно, и отцовскую любовь, и любовь, вот то, что мы называем супружескую. И, кстати, буквально прямым текстом есть такой пророк Осия, там Бог проводит эти аналогии между собой и Израилем, называя Израиль, который ушел от Бога, неверной женой. Поэтому вот эта идея брачной любви как аналог отношений между Богом и человеком, она действительно ветхозаветная. И вот если говорить о том, можем ли мы любить или там быть любимыми Богом, который другой, я думаю, вопрос не совсем корректный, потому что изначально Бог, это первая страница Библии, Бог сказал, что сотворим человека по образу и подобию нашему, положив тем самым то, за что вы боретесь, некое равенство. Между нами есть некое равенство, хотя, безусловно, на Бога смотреть сверху вниз никому не рекомендую, это будет большой ошибкой, но некое равенство есть, и более того, если бы его не было, не было бы вообще возможности для общения, потому что для того, чтобы просто общение иметь, я не говорю уже о любовном общении, нужно что-то, что объединяет. Ну, например, если вы не знаете языка, то вам будет довольно трудно общаться в стране, где говорят на незнакомом для вас языке. Нужно хоть что-то, что вас объединяет, для того, чтобы было общение. И мы сотворены Богом так, чтобы мы могли с ним общаться, и более того, общаться в любви.
Сочетание слов «влечение» и «любовь» в Библии, в реальной жизни, я прошу прощения, у мужчин влечение, во всяком случае, в начале, даже настоящей искренней любви, влечение вот такое. Женщины то ли скрывают, то ли вы действительно совершеннее. Вот. Но как-то вот у меня сохраняется ощущение, что у женщин все это как-то воздушнее. Вот. А потом с годами глядишь, и влечение как-то вот начинает переворачиваться, любовь повыше, а влечение глядишь и пониже. Но влечение все равно остается. Можно говорить тогда о влечении как... Может быть, влечение к Богу такое вот страстное? Должно ли оно быть?
Я не знаю. Дело в том, что любовь – это такое многозначное же очень слово на самом деле. Вот мы так говорим «любовь».
Ну да, тут уже было слово комбинации.
Широко известно, да, что греки, я бы сказал, там, коктейль, они разделяли, да, да. У них не было вот такого общего слова «любовь», как у нас, или там «love», как у англичан.
Ну как, в Библии слово «любовь»?
А там...
Нет, если говорить о греческом, Максим... там как минимум 5 слов, обозначающих...
Там «сторге», «филия»,
да, «эрос», «агапы». В рассказе о правоцах там есть слово «любовь» отдельно, а «влечение» отдельно.
Вот не было такого общего слова «любовь», тем не менее, вот насколько я греческого не знаю, но вот ну, греческий, не да. знаю.
В Новом Завете это греческий, в греческом да, несколько да, слов, и можно на эту тему говорить, конечно. Слов. Да. Вы даже правы, любовь очень многозначна.
Не на иврите говоришь, на греческом
давайте
говорю,
про, говорю, давайте
да, про сути.
Давайте по сути.
Но это значит, что разные виды, как бы, ну, вот разные... Любовь – это многозначное слово, которое обозначает, на самом деле, по сути, разные в чем-то чувства. И вот «эрос», ну, вот эротическая любовь. Ну, это одно.
Бога может тянуть к человеку? Ребенку. Его, видимо, тянет?
Ну, его тянет, потому что...
Но это противоречит тому,
человека,
что мы...
Да? Но его же не тянет, его же не эротически тянет.
Это понятно, человек. Но все равно мы подходим к какому-то парадоксу. Бог абсолютно самодостаточный, совершенный, не испытывающий недостатка ни в чем. Это одно из базовых ощущений Бога. И как рядом с этим, что Бог нуждается во мне и не хочет меня оставить без себя, и идет навстречу мне? Так все-таки самодостаточный или нуждающийся? В любви это может сочетаться?
Да, может, конечно. Самодостаточный и нуждающийся, ну...
Это взаимодополняющиеся характеристики?
Да, пожалуй, да.
То есть, чем больше я люблю, тем я самодостаточнее?
Да, да, пожалуй, да. Пожалуй, да. Тем больше я люблю, тем больше во мне, и этим я более самодостаточный.
То есть другой нужен не потому, что я не полный?
Нет, нет. И мы хорошо знаем, что другой нужен не для восполнения своего недостатка, а для моего личностного роста.
Это вот не манипуляция другим?
Нет.
А куда Богу-то расти?
Ну, Бог – существо непознаваемое. Поэтому мне вот сложно говорить о психологии Бога, скажем так.
А вот, да, но вы же психолог.
Потому что он же выше, но Бог, он как высшее существо, он выше возможности нашего разума, на самом деле.
Минуточку, я возвращаюсь к такой разновидности психологии, как бихевиористская психология, когда, ну, 20-е годы, когда разновидность феноменологии, когда люди сказали, ученые, что мы внутрь не лезем, внутрь это вообще непонятно, что человек, давайте представим себе, что это черный ящик, вот есть вход, есть выход, и мы судим вот по тому, что на входе и выходе, не более того, Священное Писание и, собственно, вот все, что мы знаем о Боге, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единственного. Что бы вы сказали о человеке, который отдал бы Сына из любви к другим людям? Это патология?
Ну, это какой-то высочайший акт самопожертвования.
Это не самопожертвование, он Сына отдает, а не себя.
Да, не самопожертвование, пожертвование своим Сыном.
Ну вот если говорить об этой истории с Авраамом и с Исааком, то мне думается, что Аврааму было куда легче принести бы в жертву себя, чем собственного сына, если верить тому, что написано в Библии, потому что я записи не сохранилась.
Это любой отец скажет, и я скажу, что...
И надо еще понимать ситуацию Авраама, который очень долго ждал вообще ребенка собственного от Сары, и наконец, будучи столетним, он получил этого глубоко любимого сына, и ни у кого, в том числе и у него, не было сомнений, что это Божий подарок, и вдруг этот самый Господь Бог требует его обратно. И, безусловно, ситуация была очень сложная для Авраама, и то, что этот акт жертвы собственного сына выше, чем самопожертвование, в его случае это 100%, я в этом не сомневаюсь.
Да, я думаю, в любом другом.
Нет, а если вы говорите вот об Иисусе Христе, вот он отдал своего сына, то тогда, ну вот, может быть, Максим расскажет о природе Троицы, потому что на самом деле это акт самопожертвования, потому что Бог един в трех лицах.
Да, очень верно все это. Такое замечание. Согласен с вами. Но можно добавить только, что Бог пожертвовал, ну, если говорить о сыне, то вполне возможно в тех же терминах, что и мы про Авраама говорили. Нечто более дорогое, дороже чего у него просто нету. Это его собственный сын. Поэтому вот эти параллели, они не случайны, и это глубоко правильно по-библейски, теологически, богословски сравнивать акт пожертвования Исааком и Голгофский крест на Голгофе, в смысле в Иерусалиме. Это вещи, это жертвы, схожие по своей сути. Отдать самое дорогое, что у тебя есть, ради других. Вот в этом высшее выражение любви по понятиям Библии. И я думаю, что если каждый человек задумается, то это и нам каждому понятно, хотя мы, конечно, далеко не так совершенны, как Господь Бог.
И, кстати, одно из доказательств любви Божьей. Вот, что
ну,
было
да,
такое
да.
совершенно.
Основное доказательство.
Но смотрите, вот есть, например, пример супружеской любви у Толстого в «Войне и мире» супруги Берги, которые думают, вот они вьют гнездышко. Они с удовольствием рассказывают окружающим о том, как вот повысили мужа, о том, какие они купили там сетчик на диванчик. Вот. Я думаю, это нормально для многих людей. Любовь – это прежде всего вот такое вот взаимодополнение. В этом холодном мире это семейный очаг. Вот. И как тут сделать критерием любви способность отдать вот это с трудом накопленное тепло кому-то постороннему? А то, что делает Троица, то, что делает Бог, это любовь, которая разоряет себя для нас. Это нормально? Если бы так поступил человек.
Разоряет ли он себя для нас? Действительно ли это вот акт разорения себя?
То есть самопожертвование может быть и делом самосозидания одновременно?
Ну, я думаю, что да.
И если к вам придут на консультацию супруги, у которых какие-то проблемы, вы можете им посоветовать, заняться благотворительностью?
Конечно, конечно. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что вот в случае, когда приходят люди с депрессией,
да.
то как раз у меня действительно, я действительно реально в реальной жизни советую заняться благотворительностью.
Логика?
Потому что это облегчает депрессию. Это известный факт психологический, причем который светские психологи установили.
Мы всегда знали.
Благотворительность, да, она облегчает симптомы депрессии.
Между тем, читая Евангелие, уже Евангелие, я бы сказал, вот самые, может быть, вот все говорят, что Господь добрый, милосердный, а когда прочтешь, как Иисус говорит, Сын Человеческий, вернувшись, найдет ли веру на земле? И какое-то ощущение, в общем, такое малорадостное, это ведь и про тебя сказано. Вот, то есть вот ощущение, что вот Бог сам говорит людям, что важнее всего вера, надежда, любовь. Бог нас любит, Бог есть любовь. Вот. Но надеется ли он на нас? У меня такое ощущение, что не очень. Верит ли Бог в силы человеческие? Если бы верил, может быть, обошелся бы без Бога воплощения, без Рождества, без того, чтобы вот так вот пожертвовать самим собой или своим сыном, тут уж как скажешь.
Надеется. Давно бы уничтожил нас, если бы не надеялся. Так что надеется. А слова Христа, ну, они такие реалистичные слова.
То есть надежда может быть сопряжена с отчаянием?
Нет, с реализмом.
Да, наверное. Я хочу просто вот одно размышление на эту тему. Вообще-то давняя песня «Человек плохой или хороший» вообще в принципе. И это на самом деле спор между, отчасти, спор между Богом и дьяволом. Если я хочу напомнить книгу Иова, которая начинается именно вот таким вот диалогом между дьяволом и Богом, что вот Бог говорит дьяволу, посмотри, все-таки есть хороший человек на земле, и зовут его Иов, а дьявол ему возражает, а не потому ли он хороший, что просто ты его защищаешь от всяких бед, то есть обвиняя в корыстолюбии этого самого хорошего человека. И вот этот диалог очень показателен, и я думаю, что у Бога все-таки есть какая-то надежда на нас, иначе бы он, как правильно Александр сказал, не стал бы с нами связываться. И, кстати, вот эта мысль насчет «не стал бы с нами связываться», она вполне прописана даже в Библии. Когда евреи выходили из Египта, то у Бога было желание их уничтожить за очередной там грех. И только заступничество Моисея не позволило этому произойти. Поэтому все эти мысли, они вполне реальные, мне они очень близки, и я согласен с тем, о чем говорилось тут.
Ну, никто вас за язык не тянул. Но если вы уж вспомнили книгу Иова, обратите внимание, что на вопрос сатаны, что в мире нет хороших людей, Бог не называет имя еврея. Он называет человека из какой-то совершенно неизбранного народа. Вот. Извините меня, если это называется «любовь Божия», то нельзя ли, чтобы меня Бог немножечко ненавидел? Вот. А то получается по русской поговорке: кого люблю, того и бью. Да еще ладно, кого люблю, того и бью. Кого люблю, у того убиваю жену, убиваю детей, сжигаю дом, насылаю СПИД и еще все стада уничтожаю. К вопросу, ну, это любовь?
Ну, как бы вам сказать, помягче. Я думаю, что да. Потому что если бы не любовь Божья, то и нечего было бы уничтожать, и не на кого было бы насылать. Моя мысль такая, что если бы не любовь Божья, человечество давно было бы уничтожено само собою, в смысле, поубивали бы друг друга, или съели бы, не дай Бог, если бы это пораньше случилось. И только любовью Божьей вообще мы существуем.
Вы оптимист, Максим Владимирович? Вы считаете, что нынешние люди не способны на каннибализм?
Ну, вы правы, это очень оптимистическое утверждение, да.
Человек способен на все.
Это правда.
Образ и подобие Божие.
Есть такая замечательная мысль, я, к сожалению, забыл, кто ее сказал, кто-то из великих, что без Бога любой человек способен на любое преступление.
Вопрос в том, почему Бог способен на преступление? С человеческой точки зрения. Все то, что мы называем испытание, с точки зрения Уголовного кодекса, часто это воровство, убийство и прочие экстремизмы. Болезнь. Ну, вот вопрос о зле встает, если Бог любит в семейной жизни любовь и зло, любовь и испытание, сосуществует разве?
Конечно. Ну, вот я, например, скажу вот такой вот случай для нашей страны очень актуальный, ну, вот случай алкоголизма в семье. И вот жена, которая как бы способствует этому, ну, своему мужу, то есть она его опекает, она там его по головке гладит: дорогой, там ты пришел пьяненький, я тебе похмелиться дам рассольчику, и ботинки так далее, сниму. И так далее. Угу. Ботинки снимает, на работу звонит, он заболел гриппом. Эта жена его губит. И здесь нужно, вот если она действительно его любит, то нужна твердость и в чем-то жестокость. Иначе он так и будет пить, и в конце концов сопьется, и понятно, куда это все приведет. Вот недалеко, как вчера, разговаривала об этом с одной женщиной на своем приеме.
Иов не был алкоголиком.
Ну, случай с Иовом, он, во-первых, довольно исключителен, и я бы сравнивал Иова не с алкоголиком, а уж, простите за пафос, может быть, с жертвой Христа, с жертвой Авраама своим сыном. Это есть некий акт страданий ради всех нас, а не потому, что он алкоголик. Или...
Нет, я просто привела пример, да, когда нужно вот проявить...
Да, согласен. Но с вами. Совершенно.
Это пример, мне все-таки кажется, не стыкуется вот с чем. Угу. Зло, как, ну, как змеиный яд, лекарство для больного, для плохого, хорошего человека. А зачем зло для хорошего человека?
Ну да, вот это такой вопрос, конечно, вопрос вопросов, который постоянно поднимается, что почему, если Бог благ, в мире существует зло?
Ну, если такое. Бог есть любовь, да. Вот, то как это соединяется с...
Да очень просто, по-моему. Зло – это там, где нет Бога. И если Бог есть любовь, то там, где его нет, там, соответственно, ненависть. И наша задача просто пустить
минуточку,
Бога...
Минуточку, означает ли это, что вы разводите слова «зло» и «ненависть»?
Нет, я, наоборот, их соединяю. Я думаю, что это одно и то же.
То есть Бог не соединяет...
Я противопоставляю зло любви и ненависть любви. То есть они как бы зло и ненависть дружат против любви.
Может ли болезнь, несчастье, в конце концов, вот взял чиновник и не подписал бумажку, и абсолютно уверен, что вот та женщина, которая мне радостно говорила, вот Бог меня любит, подписал. Я абсолютно знаю ее уже много лет, уверен, что если бы не подписал, она бы все равно сказала: Бог меня любит. Хотя объяснил бы, наверное, это по-другому. Она была бы готова, она была готова и к тому, и к другому. Увидеть любовь Божию в удаче и увидеть любовь Божию в неудаче.
Есть такая поговорка: нет худа без добра. И я думаю, что поскольку эта поговорка, она отражает, ну, реальность, на мой взгляд, это не просто слова, а некая народная мудрость, наблюдение веками за тем, что происходит вокруг нас, то сама вот эта мысль, она доказывает Божье присутствие вокруг нас. Что если нет худа без добра, это означает, что кто-то допускает это худо, чтобы приключилось добро в результате. И мне кажется, вот это один из вот таких, ну что ли, элементов того самого наблюдения, в котором можно видеть Бога на земле даже без Библии или еще даже без личных отношений с Ним. Просто наблюдая за жизнью, видя, что есть некая высшая справедливость, не примитивная, нет такого, чтобы воздаяние сразу за преступление, такого нету, мы видим массу несправедливости вокруг. Но если посмотреть взглядом более широким, то есть высшая справедливость на земле, и всякий человек в собственной жизни ее может наблюдать, если будет достаточно объективен. И мне кажется, что это вот очень важное наблюдение, важный факт. И я советую всем, кто еще сомневается в Божьем присутствии на земле и в его наличии, обратить на это внимание. Простая поговорка «нет худа без добра», насколько она верна и насколько это глубоко.
Я вернусь, позвольте себе тогда к Толстому, который там хоть трижды от церкви отлучая, все равно больше верующий, чем все мы вместе взятые. Когда Наташу в «Войне и мире» бросает любимый ею человек, и там идут жуткие какие-то 2-3 страницы, где описывается, как Наташа вот в этой трагедии смотрит на мир, и все ей кажутся отвратительными. Даже родители, которых она горячо любит, ей кажется, что это какие-то уроды, вот карлики. И вот это вот жуткое отчуждение, она оказывается в аду, куда ее завел обман со стороны любимого. И вопрос не в том, есть ли худо без добра, а вопрос в том, есть ли добро в худе. Вот, и вот в этой бездне, куда она спускается, а потом придет новая любовь. Значит, видимо, ну, или я спрошу так, вот такая вот потеря любви, опыт обмана и разочарования, они с Богом возможны? Может подвести Бог? Или вера и заключается в том, что мы видим мир, как всегда, любовь, невзирая на утраты? В семейной жизни как? Доверие к жене и любовь к жене сосуществуют?
Ну, они, конечно, сосуществуют. И, конечно, вот я согласна с Максимом, что на самом деле, ну, вот действительно, бывают какие-то события в жизни, которые, ну, с трудом даже выносимы иногда, да, и вот какой-то личный ад такой, как вот у Наташи, скажем, когда ее бросил возлюбленный. Но на самом деле вот это как какой-то вот узор ковра, который не виден, если вот к нему быть очень близко, приблизить к нему лицо. И мы слишком близко вот находимся, ну, как бы к этому, к событиям своей жизни, чтобы увидать вот этот общий узор, в котором преобладает любовь и справедливость.
А вообще такой вот болезненный, все-таки я повторю, болезненная реакция героини на обман. Ведь с точки зрения родителей, ну и Света, это был сигнал, указывающий на то, что это была вовсе не любовь со стороны одного. Это обман со стороны ее влюбленность. Если бы любила, глядишь, она бы даже его бросившего бы простила.
Или и с его, а что это с его стороны тоже было? Вот я про это и говорю, что вот как бы человек считает, что что-то, как бы, вот какие-то события в его жизни, они очень плохие, но если посмотреть на это, как бы немножко отойдя, как бы сверху, как смотрит Бог, то они могут обернуться и к добру. И вот в этом я солидаризуюсь с Максимом. То есть вот девушку бросает возлюбленный, и она считает, что ее жизнь кончилась, и все счастья больше не будет. Но на самом деле, там, возможно, там не было любви, или этот человек абсолютно для нее не подходил.
А если Бог, то здесь не может быть не тот и не любит. И здесь, там, где ослабевает любовь, включается вера, как рессора.
Со стороны Бога, когда
с
любовь
нашей
со стороны. Нет, я
когда
имею в виду,
кажется, что
когда
Бог
любовь
нас
со стороны Бога, когда нам кажется, что Бог нас бросил, Бог нас никогда не бросает.
Потому что это ведь вопросы о Христе, о Гефсиманской молитве.
Да, да,
это согласен, ведь элементарная богооставленность. Но Христос нам не кажется. Реагирует, как Наташа Ростова.
О, нет. Я вот хотел две мысли сказать. Вот одна навеяла вот эта история с Наташей, которая видела вокруг только отвержение и сама ощущала отвержение, отвергала других людей. Мне все это напоминает такую историю, а что делал Бог, так сказать, глядя на Наташу на страдания, почему он это допускает. Простая история о том, как какой-нибудь испуганный родитель видит, что ребенок тянется к розетке или там к плите горящей, он берет его пальчик и прикладывает, так сказать, к плите, чтобы тут немного ожегся, но зато потом уже никогда не подходил бы близко к этой плите. И порой вот эти наши несчастья, которые, конечно, несравнимы там с ожогом пальца, вот в случае с Наташей там разбитое сердце, бывают вещи куда серьезнее в жизни, но все-таки в глазах Бога мы его дети, и он нас воспитывает. И многие наши трудности и проблемы легко, ну что ли, разрулить или понять, если хотите, взглянув на это вот именно с точки зрения воспитания. Более того, есть такая мысль, не мысль, а текст прямо в Ветхом Завете, где написано так примерно, я сейчас по памяти: «Помни, что Господь Бог воспитывает тебя, как отец сына». И эта речь идет не о ребенке, а речь идет о взрослых людях. Это было там, Моисей говорил евреям, причем всему народу, это, по-моему, из второзакония фраза, если я не ошибаюсь. И она глубоко верна. И все, что с нами происходит, несчастье, удача, неудача, все это в Божьих руках, и порой. Не всегда, но иногда наша удача – это вот эти вот любящие руки отца, который берет твой пальчик и прикладывает к плите, чтобы ты ожегся, как в случае с Наташей, чтобы она ожглась на отношениях с мужчиной и поняла, что бывают и вот такие вещи, если неосторожно подойти к выбору своего там суженого, например. Это я импровизирую, но мысль, надеюсь, изложил понятно, да. Вот. Ну, а вторая мысль, мне все не дает покоя, мы как-то ушли от этой темы, насчет влечения. Испытывает ли Бог влечение к человеку? Я думаю, что тут, в принципе, надо как-то разграничить, ведь Бог есть дух, Бог не имеет плоти. А влечение наше, вот если говорить об эросе, о половом влечении, оно сугубо плотское. Я не думаю, что вообще правильно говорить о том,
я прошу прощения, да. Это что, действительно так?
Ну, эрос, да.
А мне казалось, что там, ну, как в Библии, всем сердцем, всей жизнью, утробой любим. Кишками, но да, и духом,
да, да,
тоже.
Да, и духом тоже.
Это мне как бывшему подростку очень обидные слова, что влечение только плотью. По-моему, если уж влечешься, так, ну да, плоть тоже, конечно, но мы же не распутники, ну все-таки, ну, я могу отличить механическое влечение от человеческого. Там же синтез.
Вот там синтез, да. Совершенно верно. Но там и плотское влечение занимает, ну, большую роль, скажем так.
99%, ну, так и в нас дух тоже занимает, извините меня.
И ведь вот как развиваются отношения влюбленных. То есть сначала вот любовь, да, влюблённость. Вот психологи говорят, мы не любим работать, когда влюбленные, потому что они ничего не соображают, у них там совершенно отключены мыслительные способности, и ничего невозможно.
То есть песня должна, да, закончиться, и тогда начинается
вот
психология.
А потом, значит, вот это вот огромный накал, там выброс адреналина, выброс эндорфинов происходит биохимический. Да, абсолютно.
Я чувствую себя на уроках, да, органической химии.
Так оно и
очень
есть
противно.
На самом деле. Ну, что делать? Ну, вот это так. И вот влюбленность, когда вот, ну, как бы вот, ну, совершенно отключены мозги. Но это же никогда не продолжается больше, ну, много 2 лет. Ну, самое больше там 3 года. Но это так.
Надо было,
а дальше любовь.
Делать, а так я
любовь-то
даже...
она никуда не уходит, если это истинная любовь. Но она трансформируется.
Или, говоря по русским языком, преображается.
Преображается.
Потому что трансформация, да, преображение – это...
Преображается.
Но
вот,
потому,
и что... хотя эрос там тоже, конечно, остается и все такое, но вступают уже и другие чувства.
Но к тому, что говорил Максим, все-таки вот... Отец и дети в семейных отношениях. Вот действительно между мужем и женой абсолютная горизонталь. Может муж воспитывать жену, жена мужа. Там есть вот такие отношения.
В смысле? Вот
ну,
или...
это я спрашиваю. А если вы считаете,
какие?
Что...
Ну, а какие еще-то? Ну, да. Ну как, в каком смысле воспитывать? Как отец ребенка воспитывать? Или
а ну, как воспитывает отец ребенка? Нормальный, хороший отец, нормальная, хорошая мать, как воспитывает ребенка?
Ну, это отношение сверху. Это отношение сверху все-таки, что я умнее, я сильнее тебя, я лучше понимаю, знаете, в жизни, я вот, и я тебя воспитываю.
А я вот не уверен.
Ну а как? Ну вот я могу там пальчиком в розетку, чтобы тебя
это
воспитать.
Это я могу, но это плохой родитель. Вот. Или скажем
ну, почему?
Так, это
нет,
скелет
это
родителя.
Хороший, нормальный родитель.
Хороший родитель, нормальный родитель, христианский родитель. То есть вот наша способность силы, там, причинения какого-то ущерба, мне кажется, это вот как скелет внутри организма. А все-таки мы живые не потому, что скелет, а потому, что плоть и дух. И хороший родитель, мне кажется, это он одновременно и наравне с ребенком. Он еще любит, да. Как, ну, в том
я
числе...
Я согласна, но...
Если ребенка любит родитель, в этом смысле по-настоящему, он получает опыт брачной любви, он готовится к браку тем самым, потому что это любовь равенства.
Но не полностью.
Не полностью,
не полностью,
да.
Абсолютно.
А разве между мужем и женой бывает полное равенство? Но одинаковости нет, значит, и равенство.
Ну, одинаковости нет, равенства нет, но, тем не менее, ну... Вот какое-то, какие-то такие отношения, когда один сверху, а другой снизу, один – это папа там и дочка, или наоборот, мама и сынок, ну, в общем-то, это не
это
очень
нет
хорошо.
Жизни.
Это есть,
я
это
говорю,
бывает.
Что это
не очень хорошо. Это не очень хорошо.
Ну, я имею в виду другое. В хорошей семье, где
это
люди
бывает.
Любят друг друга,
это бывает.
Болеют по очереди. То есть либо у одного грипп, либо у второго грипп. Как это получается при том, что люди на одной комнате? Но я это много раз тому был свидетелем в разных супружеских парах. Вот сперва грипп у одного, за ним жена ухаживает, а потом жена заболевает, муж за ней ухаживает. Это победа духа над плотью. Вот, так тоже бывает и в самых разных отношениях.
Это как раз вот пример равенства, да, пример партнерских отношений. Сначала один болеет, другой ухаживает, а потом наоборот.
То есть любовь, равенство и партнерство не в одновременности,
скажем,
а наоборот.
И бывает и в последовательности. Если бы это были детско-родительские отношения, то один бы все время болел, а другой бы за ним все время ухаживал, несмотря на то, что у него высокая температура, ну, как мама за младенцем.
Но ведь потом все равно и родитель с ребенком поменяется. Родитель будет 80-летний, а ребёночек будет 60-летний.
Да, и тогда меняются и роли, на самом деле. Вот в конце жизни мы становимся родителями, собственным родителем. Это такая трудная роль, которую нужно сыграть. Они меняются. Роль в конце жизни, роли меняются. Происходит
тому,
реверсия ролей.
Что, собственно, христианство как раз взваливает на человека довольно странную и тяжелую ношу. Хотя Господь говорит, что она легкая, но наши отношения со Христом, они какие? Они братские? Они родительские, но мы отвечаем за его смерть. Разве не так? То есть тут чувство вины входит в нашу любовь с Богом?
Ну, я думаю, что тут нужно говорить о синтезе, потому что, во-первых, вы глубоко правы, говоря, что ноша, которую на нас взваливает Новый Завет, она довольно велика, потому что, это, может быть, звучит парадоксально, я сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду, потому что все знают, что Иисус поднял планку Завета. Ну, например, если в Ветхом Завете про любодеяние грех, то Иисус в Нагорной проповеди говорит, если человек смотрит на женщину с вожделением, это уже грех. Если в Ветхом Завете убийство – это грех, то Иисус называет ненависть грехом. И в этом смысле ноша, которую возложил на нас Иисус, она высока и выражается словами конца Нагорной проповеди Евангелия от Матфея: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Это, безусловно, чрезвычайно высокая планка, недостижимая, можно даже сказать. Но как этот парадокс разрешается? Легкость в христианстве, вот знаменитые слова Иисуса: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, ибо и возьмите иго мое на себя, ибо иго мое легко». Легкость в том, что Он с нами в наших трудностях, в отличие от ветхозаветных времен. Сегодня Духом Святым Иисус с каждым из нас, и Он нам помогает достигать вот этих невероятных вершин, которые Он нам как цели поставил. И в этом смысле наша ситуация намного легче, чем, скажем, для верующего человека в ветхозаветные времена. Тот бедный Иов там сам барахтался, бедный Авраам сам барахтался, а мы сегодня с Духом Святым барахтаемся, если говорить уж тем же языком. И нам легче в этом смысле. И вот я хотел только добавить еще одну мысль, что вот насчет там влечения, невлечения. Все-таки мне кажется, что вот любовь с точки зрения Библии, библейская любовь, Божья любовь, она менее связана с чувствами, с эмоциями, более связана с решением, с выбором, с той стороной души человеческой, которая называется воля. Нам нужно выбрать что-то в своей жизни, стать посвященным, стать преданным, и это называется любовью в Библии. Я выбираю в своей жизни быть верным Богу, что бы ни произошло. С одной стороны, это просто сухой выбор, с другой стороны, он эмоционально окрашен, потому что мною движет эмоции, такие как благодарность к Богу, любовь к Богу, там, я не знаю, можно еще называть какие-то эмоциональные прилагательные или именительные. И вот этот вот аспект, он, конечно же, глубоко отличает Божью любовь от того, что принято сегодня называть любовью, там, которая, я бы назвал любовью в кавычках, там, которая на нас выплескивается с экранов телевизоров и так далее.
А зачем смотреть телевизор?
Ну, согласен с вами.
И в Библии, кстати, эти два вида любви различаются, насколько я знаю, что они разными словами же, опять же.
Ну,
Эрос и Агапа.
Да, безусловно. Безусловно отличается.
Ну, хорошо. Вот все-таки давайте вспомним такую замечательную рождественскую повесть Лескова, которую каждое Рождество пек для тогдашних гламурных журналов всякие чудные рассказики. И там дивный рассказ про то, как он женил своего брата, который к нему пришел и сказал: «Хочу жениться». Он говорит: «Ты что, с ума сошел? Что значит «хочу жениться»? Сперва надо найти на ком». «Да ну, перестань», говорит, «вот скоро пост кончится, начнут венчать, я хочу уже тогда, значит, иметь на ком венчаться». Вот Лесков жене это рассказывает как пример глупости своего брата, на что жена всерьез говорит: «Не, ты чего, идем завтра, значит, с твоим братом к Марье Ивановне, у нее прекрасная дочка на выданье». Вот, интересно, говорит Лесков, так надо же еще познакомиться хотя бы. Ну, говорит, ничего, увидят друг друга, этого совершенно достаточно. Ну, как, говорит Лесков, вот я когда за тобой ухаживал, я сколько дней ходил, вот, присматривался к тому, какой ты человек, и какие у тебя душевные качества, перестань, говорит жена. Это вам все кажется, что вы ходите и рассуждаете с соображением, а на самом деле вы глазеете. Вот. И вдруг Лесков замолчал и про себя думает: а все-таки ведь она, пожалуй, ты права. К вопросу влечения и любви, к вопросу выбора. Потому что, а что, человек может выбрать Бога, а может не выбрать. Даже Евангелие, по-моему, говорит: выбор добра, выбор зла. Но выбрать или не выбрать Бога, мне кажется, это вот тут уж точно как любовь. Скорее, это вот мы глазеем с воображением на Бога, и тогда это любовь. А если это выборы, это уже политика какая-то. Вот Бог нас любит, мне кажется, Он у нас глазеет с воображением, и Он видит нас, какие мы есть вместе с ним. Он не выбирает.
И в то же время любит. Вот эта мысль, она вот как раз говорили о ноше, и я подумала, что, конечно, ноша христианства, она тяжела и в то же время легка, и в этом парадокс есть веры, потому что на самом деле в чем ее легкость? В том, что мы сознаем каждую минуту, что Бог нас любит. И это, конечно, очень поддерживает в жизни. Вот я вспоминаю какие-то трудные периоды своей жизни, и как меня успокаивала эта мысль, что вот Господь меня любит такую, какая я сейчас есть. Вот пусть я сейчас какая-то некрасивая, неудачливая. Ну, вот такой период в жизни, скажем, был, например, развод с мужем. И вот там вот меня все оставили, я абсолютно одинока, там друзья меня не понимают. А Господь все равно со мной. И это, конечно, потрясающе поддерживает эту мысль.
Но тогда в любви есть еще одно свойство человеческое. Это кроме непреодолимости любви, которая вот пришла и открывай ворота, никуда не денешься. Избирательность. Все-таки любовь, она... Я люблю жену, значит, я не люблю там 3 миллиарда 500 миллионов 680... Ну, сколько там еще женщин? К вопросу об Иове. Ведь потрясает в несчастьях Иова не то, что вот Иов постигло несчастье, а других не постигло. Если бы у всех все сгорело, нет претензий. А то, что вот... А как с избранным народом? Ведь антисемитизм, мне кажется, во многом растет из мысли о том, что... А почему вот избранные одни, а мы что? Избирательность. Либо всех... И в Библии, мне кажется, вот это как-то недорешено, это как-то перемешано. И избранный народ, а потом раз, и танцуют все. А я хочу, чтобы меня любили, а не вместе со всеми.
Ну, очень правильно вы ставите вопрос, Яков. Я вспомнил сейчас такой какой-то анекдотический диалог, я не помню уже сам анекдот, но диалог примерно такой, что еврей говорит Богу, а нельзя ли избрать кого-нибудь другого? И в этом я хочу успокоить тех, кто вот смотрит на евреев с завистью, как на избранный народ, а почему я, что ведь избранничество Божие – это совсем не то избранничество, о котором, возможно, люди думают. Избранничество Божие – это призыв к какой-то деятельности. В случае вот с избранничеством еврейского народа, если хотите, к миссионерской деятельности. И евреи призваны помочь другим народам познать Бога, узнать, как это жить с Богом, и на собственном примере показать и плюсы, и минусы, плюсы жизни с Богом, минусы жизни без Него. И в этом смысле избранничество еврейского народа – это тяжелая шапка, как вот говорят, шапка Мономаха, тяжела очень. И мы видим на примере еврейской истории, насколько это непростое избранничество, и как это трудно и тяжело. И поэтому, пожалуйста, ради Бога, не завидуйте избранничеству еврейского народа. Евреи говорят, избери кого-нибудь другого, тяжело, больно. Так вот, насчет избранничества Божьей любви, тут я с вами как-то не соглашусь, потому что как-то, ну вот, я счастливый дедушка, у меня один внук. Пару лет назад я был, значит, там в Америке и познакомился с одним пастором. И тогда у меня внук появился, только первый, совсем недавно, значит. И пастор меня рассказывал про свою семью. У него много детей, соответственно, много внуков. И я говорю, сначала я боялся, как это я смогу, их 6 штук у меня, их всех любить. Но когда они появлялись один за одним, вдруг я обнаружил, что в моем сердце достаточно места и для очередного внука, я их всех очень люблю. Это я к тому, что Бог вмещает все 7 миллиардов. Это нам трудно понять, пока мы не переживем хоть какой-то похожий опыт. Тогда мне было трудно понять этого 6 раз счастливого дедушку, потому что у меня был только один, и, к сожалению, пока только один. Но я счастлив этим внуком, но теперь я знаю, что я, наверное, буду счастлив, если у меня будет их 6. Я думаю, также и Господь Бог, Он любит каждого из нас как собственного родного сына, как хорошая, добрая, многодетная мать любит каждого из своих детей, или отец многодетный любит каждого из своих детей. Поэтому я думаю, что этот вопрос как раз решен в Библии. Но другое дело, что, может быть, люди это не до конца понимают или плохо читают, или вообще не читают.
Я вообще не уверен, что можно что-то в Библии сказать, что это решено в Библии. Это значит сказать, что это решено задачником
алгебре. Тут надо осторожно. Да.
Только задача. В супружеских отношениях, извините, в нормальной человеческой любви избирательность и всеохватность могут сосуществовать?
Ну, есть как бы, конечно, избирательность есть вот супружеской любви, да. Но при этом можно, ну, я не знаю, любить других людей там. Ну, я люблю там своего мужа как мужа, да? Там то вот эта сложная вопрос... любовь, которая... Да. Ну, я говорю, что любовь – это такое слово, вот оно очень такое, оно очень общее такое. Оно на самом деле составное. У нее есть части разные. Я люблю своего мужа, там вот и эрос, и другие виды любви. И в то же время я люблю своих детей, да? И в то же время я люблю там, не знаю...
Коллег.
Коллег там, друзей своих.
И это все
человечество, может быть, отчасти. И это все сосуществует. Это сосуществует в одном человеке, да?
Говорила Александра Имашева. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную любви Божией. И в нашей программе, кроме Александра, участвовал еще Максим Амосов, миссионер и проповедник. Вел программу Яков Кротов.
По традиции, под Новый год, поверх барьеров, звучат самые яркие записи года из раздела «Мои любимые пластинки».
Я только одно могу сказать про Шостаковича. Это был святой. Это был колоссальный ум, который видел все и очень страдал от всякой нечистоты. Он все это выражал в своей музыке.
Что меня поражало, сэр Джон Уильямс, который живет в Америке, как он смог отразить еврейско-славянскую тему, такое впечатление, что он там родился. Вот именно тема евреев, живущих в славянских странах.
А я повторяю... Знать и знать. Мы умирали в Не умирай, любовь, труды. Не умирай, любовь, труды.
Слушайте нас сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.